Так, больше про коней рассказывать не буду, сосредотачиваемся на серьезные рассуждения. У нас рассуждение будет о рождении свыше, потому что если искать прежде всего Царствие Божие, то мы должны знать, если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследуешь. Я прочту еще конец 7 стиха, это же 3 глава Иоанна, конец 7 стиха, ну конец 3 стиха я уже прочел. Должно вам родиться свыше. Я вам сейчас расскажу, как у меня родилась эта тема. Когда я был молодым, меня интересовали, очень интересовали, несколько вопросов или много вопросов, на которые я искал ответы. Искал ответы, слушая проповеди, искал ответы, изучая Библию. И ну, вопросы такого порядка. Рожден ли я свыше? Потом, войду ли я в чистое небо, о котором сказано, что туда ничто нечисто не войдет, а я войду? Если в каком-то грехе у меня нет полной победы, попрепятствует ли это мне войти в Царство Небесное или нет? Есть вопросы, о которых я думаю, что это нормально, а Бог по-другому думает. А это помешает мне войти в Царство Небесное или не помешает? Если я с кем-нибудь поссорюсь и уйду в вечность, не успев помириться, это помешает мне войти в Царство Небесное или не помешает? Ну, последний вопрос скажу, их можно перечислять десятками. Вот Господь Иисус в 8 главе Евангелия от Иоанна сказал, «Всякий, делающий грех, есть раб греха, но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вопрос такой. Вот это положение «истинно свободен» мы с вами имеем или только достигаем? Ну, вот эти и многие другие вопросы меня волновали. Я искал на них ответ. И таким образом и родилась у меня эта тема о рождении свыше. То есть я думаю, что на эти вопросы я постараюсь в проповеди о рождении свыше ответить на эти вопросы. Итак, ну, вы, наверное, уже стали догадываться, что я из детского отдела, да? То рассказики детские, то еще что-нибудь. И я вам сейчас тоже эту проповедь буду, когда проповедовать, я применю схему. Вот так по-детски просто. Схема, буду вот так руками показывать. В моей схеме будет принимать участие микрофон и две моих руки. Микрофон в моей схеме будет олицетворять волю человека. Бог создал человека и дал ему свободную волю. Пользуясь свободной волей, люди сделали выбор в пользу греха в Едемском саду. Когда дьявол, змей древний и хитрый, подошел и соблазнил. Они сделали выбор в пользу греха. И после того, как люди стали грешниками, свободная воля у них все равно остается. Сегодня, правда, есть учение, которое распространяется. Ну, американский континент это учение сильно поразило. И у нас стало распространяться, что после грехопадения человек утратил свободную волю. И он теперь не может делать выбор. Кого Бог захочет, того спасет. Кого не захочет, не спасет. И ты ничего не сделаешь, потому что ты мертвый. И воли у тебя нету. Это ложное учение, противоречащее библейскому учению. Ну, его называют кальвинизм. Ну, у меня сегодня не беседа о кальвинизме. Поэтому я не буду приводить места Писания и доводы против этого лжеучения, но подчеркиваю, что человек имеет свободную волю. Иначе зачем бы Бог говорил, изберите, кому служить? Если человек не имеет воли, как он может избирать? Итак, рассуждая о воле, хочу сказать радостную весть вам, дорогие друзья мои, что мы сами по себе слабое существо, ну, то есть ангелы сильнее нас, дьявол тоже. Мы слабые существа, но свободную волю имеем. И Бог оградил нашу свободную волю. Дьявол не имеет права ломать через колено мою волю, не имеет права, Бог ему не позволяет. В таком случае я хочу вам, чтобы понятнее было, сравнить дьявола с очень злым и сильным псом, который на цепи. Бог его на цепь посадил. Однажды покаялась женщина из мира и заявила желание принять крещение. Перед крещением мне нужно было посетить всех крещаемых. И она мне дала адрес свой, я сказал, что я должен обязательно побыть у вас дома, встретиться с мужем, и с тобой побеседовать, и с мужем, и с детьми. И сказал, какой день, и я приехал. А дом у нее в глубине двора, а возле калитки привязанный огромный пес. Он сидит в будке, и я вижу, что он на цепи. Ну, достучаться не могу, дом далеко. И теперь меня интересует, какие возможности у этого пса? То есть, какая длиной цепь? Цепь позволит мне пройти или не позволит? Пес сидит в будке, голову вытащил с будки, скалит зубы, смотрит на меня злыми глазами и рычит, не лает. Я думаю, если бы он залаял бы, хозяйка послышала, может быть, а он не лает. А мне пойти, я не знаю его возможности. И теперь я решил его подразнить, чтобы он выскочил, чтобы он цепь натянул. И тогда я пойму, он мне опасный или не опасный. Дразню, дразню, а он рычит и не выскакивает. Ну, в какой-то момент он не выдержал, и он выскакивает из будки, натянул цепь. Теперь, дорогой, ты мне не опасный. Я увидел, ну, цепь примерно длиной 4 метра, и я глазомером прикинул, что я спокойно пройду понад забором, он до меня не достанет. И он сильно злой, он уже не рычит, он что есть силы рвет, ну, цепь толстая такая, знаете. Он что есть силы рвется, лает, зубами щелкает, а мне сделать ничего не может. Потому что цепь не позволяет, возможности его ограничены. И меня это радует. И у нашего врага, дьявола, возможности ограничены. Бог его посадил на цепь. Я вам обосную это местами Писания. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. То есть туда дьявол не достает. Итак, дьявол не может ломать волю человека. Бог ему не позволяет. Разве нас это не радует, а? Он, правда, улавливает. В послании к Тимофею Павел пишет, что дьявол улавливает свою волю. А как он это он делает? Это очень легко посмотреть на примере Едемского сада. Приходит хитрый змей к Еве и говорит: «А правда, сказал Бог, чтобы вы не ели ни от какого дерева в саду?» Скажите, а змей знал, правда это или неправда? Или не знал? Знал. А зачем вопрос задает? Улавливает. Он прекрасно знает, он даже больше знает, чем Ева знает. Он сейчас это откроет себя. Но он улавливает. А правда Бог сказал? Она говорит: нет, неправда. От всех деревьев. Она не поняла, что он сети расставляет под ее ноги. Он ее улавливает. Нет, от всех деревьев мы можем есть. Только от дерева познания добра и зла посреди рая, которое от него мы не можем есть, потому что Бог сказал, что умрем. Нет, не умрете. Оказывается, он больше знает. Он сейчас еще Еву научит. А сразу прикинулся, что он ничего не знает, вопросики задает. Это хитрый трюк, это он улавливает. Вы не умрете, вы будете как боги. Вот попробуй. А кто принимал решение, дьявол или Ева? Вкусить или не вкусить? Кто решение принимал? Ну, конечно, Ева. Дьявол права не имеет, Бог ему не дал. Обманывать он умеет. А решение принимать будешь ты. И это нас радует. Бог оградил нашу волю. И дьявол не может ломать нас. Он только обманывать будет, а решение будешь ты принимать. И Бог не будет ломать нашу волю. Не потому, что у Бога сил нету, а у Него в планах этого нет. Это Он нам подарил свободную волю. Он только будет призыв делать, а решать будешь ты. Итак, Бог дал человеку волю свободную. Когда произошла трагедия в Едемском саду, и приняли Адам и Ева решение в пользу греха и дьявола, нарушили волю Божью, а они имели на то право? Имели. Бог дал им свободную волю. Имели право. И сегодня, если ты примешь решение не каяться, имеешь право. Но знай, если не покаетесь, все погибнете, так сказал Христос. Но решать будешь ты. Бог тебе дал право решать. Так точно и в Едемском саду. Бог дал право, и человек принял решение. И когда человек принял решение, в этот день произошло три трагедии. Ужасных три трагедии. Первая. Человек приобрел греховную природу. А что такое природа? Это душа моя. У меня теперь душа стала греховная. И у нее желание похоже на желание дьявола. Смотрите, дела плоти, это греховная природа, иногда называется словом грех, словом плоть, словом ветхий наш человек. Это все имена этой природы. Дела плоти известны, а не суть. Сегодня уже кто-то цитировал из братьев, аж повторять неприятно, правда? Они родственные, эти дела. Это натура, это желание, это стремление. Дела плоти известны, не суть. Блуд, нечистота, непотребство и так далее, и так далее. Это дела плоти. Вот такова плоть. Вот такие, вот такая душа у человека стала после грехопадения. Это первая трагедия, что душа у человека стала греховная. И я эту греховную природу показываю на моей схеме левой рукой. Вот воля человека, и вот греховная природа. Вторая трагедия, что теперь воля человека попала в зависимость. Эту зависимость апостол Павел очень красочно рисует в 7 главе послания к Римлянам. Доброго, которое хочу, не делаю. Злого, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, что я не хочу, то не я то делаю, а живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. И заканчивает эту очень красочную трагическую картину словами: «Бедный я человек». Вот вторая трагедия, которая произошла с человеком. Итак, воля порабощена. Я хочу, а не делаю. Есть и воля в рабстве, а кто господин? Вы так решили твердо молчать и не отвечать на вопросы, да? Если воля в рабстве, кто господин? Не дьявол. Ветхая природа, вот этот грех или плоть, она взяла верх над волей. Дьявол на цепи пес, помните, я вам говорил? И он так и остается на цепи. Но проблема теперь внутри меня. То есть это первая трагедия, которая, что я приобрел теперь душу греховную, она взяла верх над волей человека. Хорошо, если плоть взяла верх, а кто тогда хочет доброго? Когда хочу доброе, прилежит мне злое. А кто это хочет тогда? Совесть. У каждого человека есть подарок Божий – совесть. Правда, Библия нам открывает, что совесть бывает в разном состоянии. Бывает, человек имеет немощную совесть, бывает порочная, бывает добрая, бывает сожженный в совести, бывает даже совесть, признающая идолов, ну и так далее. То есть совесть бывает в разном состоянии, но она есть. Это Божий подарок каждому человеку. Но ничего человек изменить не может, у него на это сил нету, потому что его естество попало в плен греховной природы. И я на своей схеме эту зависимость изображу вот таким образом. Смотрите, вот это воля, это ветхая природа, а вот этим пальцем, вот этот мостик я ставлю, да, это зависимость. Теперь над волей есть власть греха, моей ветхой природы. А у нее жуткие желания, дела плоти известны. И все, человек попал в замкнутый круг. Еще от древних времен все эти грехи делали, и блуд, и нечистота. Еще когда на осликах ездили, и о тракторах не мечтали, грешили. И когда ракеты в космос летают, а грехи те же самые остались. Потому что человек попал в рабство своей ветхой природы. И третья трагедия, которая случилась в Едемском саду, возмездие за грех – смерть. О какой смерти идет речь? Об вечной участи идет речь. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И эти все три беды случились в один день. Приобрел человек греховную природу, его воля попала в зависимость от этой греховной природы, и участь страшная его ожидает. Озеро Огненное. Это все произошло в один день. И сколько бы поколений ни старались выйти с этой ситуации, никто не может. Тупик полный. И вдруг над нашей планетой пронеслось слово Сына Божьего. Вам должно родиться свыше. Что это такое? Вообще слово «рождение» – это начало новой жизни. Это просто начало жизни, это рождение. А почему свыше? Потому что жизнь – это от Бога свыше. А как назвать конец жизни? Вот начало – рождение, а конец – смерть. Да. Итак, Господь Иисус теперь ведет речь о какой-то новой жизни. И говорит: наступила эпоха, наступило время. Вам, люди несчастные, получить новую жизнь. Это я другими словами то же самое говорю. Вам должно родиться свыше. Что это значит? А это очень просто. Это значит принять Иисуса Христа в свое сердце. А Иисус Христос – источник жизни. И когда человек принимает Иисуса Христа, в его душе началась, или в его естестве началась новая жизнь. Верою вселится Христу в сердца ваши. И если человек принимает Иисуса Христа, теперь он имеет еще новую природу, которую я покажу правой рукой. Итак, человек родился в таком положении, когда принял Иисуса Христа, вот это теперь новая природа, святая, родственна Богу. Если это родственна дьяволу по своим желаниям, то это родственна Богу. Это Христос в вас. И вот с этим мостиком тоже произошло изменение. То есть, если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Теперь моя воля получила истинную свободу от зависимости греховной. Это сделал Иисус Христос, когда вошел в жизнь человека. Но до конца земной жизни от присутствия ветхой природы человек освобожден не будет. То есть теперь у него две природы. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Это реальность христианской жизни. Теперь две природы, теперь война. Один молодой человек мне говорит: я даже уже жалею, что я к крещение принял. А почему? Что это за у тебя мысли такие? Я удивился. Почему? Расскажи. Началась такая борьба, что, кажется, череп лопнет. Не бойся, не лопнет. Бог наш череп сконструировал так, он очень крепкий. Не бойся, вступай в сражение и побеждай, и учись побеждать. Вот когда принял ты Иисуса Христа, теперь начался путь освящения. Святой да освящается еще. Если ты Иисуса Христа не принял, ты не святой еще. Тогда путем освящения тебе не надо идти. Это обман дьявола, как некоторые говорят, я брошу пить, тогда покаюсь. Нет. Ты не сначала сделайся святым, то есть, а потом принять Христа. Ты прими Христа, а потом будешь учиться жить свято. То есть, когда Иисус Христос входит в сердце человека, человек этот называется уже святой, потому что он одет в праведность Иисуса Христа. Такого положения не бывает, что человек родился свыше, но он не праведник. Такого положения не бывает, что он праведник, но Христа не принял. Он становится праведником, праведностью Иисуса, когда примет Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к филиппийцам нам открывает удивительную истину. 3 глава филиппийцам, 9 стих. Здесь такие слова. «И найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Апостол Павел рассматривает две праведности. Я сейчас уже схему первую убираю, другая схема будет. Вот две праведности – вот это праведность моя, а это праведность Христа. Вот я, когда принимаю Иисуса Христа, я облекаюсь в Его праведность. Это называется праведность по вере. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. А своя праведность нам нужна или не нужна? Очень нужна. Праведный да творит правду еще. Это своя или не своя? И святой да освящается еще. Очень нужна, но не для спасения. Мы спасаемся за счет праведности Иисуса. И Павел говорит, я приобретаю праведность. И нам рекомендует, советы дает, кто крал, впредь не кради. Это твоя праведность? Да. И никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Это нужно приобретать, это нужно стараться, нужно усилие. Итак, две праведности. Праведность Христова, а как она у меня оказалась? Я Иисуса принял. Верою Христу вселится в сердца ваши. И это праведность. А теперь праведный да твори правду еще, и святой да освящается еще. Если человек, принявший Иисуса Христа, не пойдет путем освящения, его ожидает такая трагедия. По пути освящения ведет Дух Святой, сотрудничая с совестью человека. И так как, именно используя этот инструмент души, совесть, Дух Святой работает, то когда мы заключаем с Богом завет, крещение принимаем, Бог от нас потребовал только одно – добрую совесть. Обещание Богу – доброй совести. Почему? Если человек выполнит свое обещание и будет трепетно относиться, чтобы не отвергать добрую совесть, тогда Божья работа в нем будет происходить. Дух Святой работает через совесть. И тогда он будет освящаться. А если он не захочет идти путем освящения, то это возможно только за счет отвержения доброй совести. Отвергая добрую совесть, человек отвергает работу Духа Святого в себе. Вот тогда у него в жизни нет освящения. И тогда знаете, что будет? Как некоторые, отвергнувшие добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот что будет. Вера разрушится, Господа потеряешь, спасение потеряешь и погибнешь. Но и мы всю жизнь теперь идем путем освящения. Но когда явлюсь пред лице Господне, я с этой праведностью не хочу явиться. Ну, то, что я достиг. И Павел говорит, и явиться пред Ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа. Христос в вас. Так с какого момента начинается эта новая жизнь? Христос в вас. Когда Христос поселился, когда Христос теперь Господин в моей жизни, и я учусь жить свято. Это школа. Там будут и двойки, и тройки, и пятерки, и колы. Это школа. И поэтому я хочу такое смелое употребить выражение. Неудачи на пути освящения не лишают меня спасения. Если у меня неудача получилась, я подтвержу местами Писания. Праведник и 7 раз упадет и встанет. Лишь бы не отвергал добрую совесть. То есть упал, кайся, восстанавливайся и опять иди. А если 2 раз упал, опять кайся. И тебе совесть это подскажет. Дух Святой подскажет. И знаете, как отличать голос Духа Святого в таких ситуациях от голоса дьявола? Дьявол тоже тебе будет напоминать о грехах. Ну, у них почерк отличается коренным образом. Дух Святой работает так. Ты согрешил. И называет конкретный грех. И показывает выход с этого греха. Надо покаяться, у того прощения попросить, вот это вернуть, вот это поправить. И опять будет совесть чистая. А дьявол, если указывает конкретный грех, то говорит, все, тебе конец. Ты никогда с этим грехом не справишься. Все, и даже не пытайся, конец тебе. Это почерк сразу определите, не Божий. Или дьявол так еще делает. Греха конкретного не называет, а в целом, какой с тебя христианин? Все, конец тебе. И христианин говорит, я от этого мучаюсь, но я не могу понять. У меня я греха даже не могу представить, о каком грехе идет речь. Это не Божий почерк. Бог, если обличает, он говорит, конкретный грех и конкретный выход. Это Божий почерк. И тогда нельзя отвергать. Надо слушаться и учиться жить свято. Но явимся перед Богом. Не со своей праведностью, а с Христовой праведностью. В этом наша уверенность в спасении, что я предстану пред Богом с праведностью Иисуса Христа, потому что Он во мне. Ну, наглядно это выглядит так. Вот смотрите. Вот такой вид – это моей греховности, а вот такой вид – праведности Иисуса. И когда я в нем укроюсь, я теперь не боюсь предстать пред Богом. Потому что я в нем. Я соединился со Христом Иисусом. И я не боюсь теперь пред Богом предстать. А со своей праведностью боюсь. Трепещу. Не получится ничего. Потому что праведность моя, как запачканные одежды. Но моя радость и уверенность в том, что Христос во мне. Итак, а я возвращаюсь к первой схеме. Христос во мне – это есть новая жизнь. И когда только Христос вошел, это произошло рождение. И вот об этом засвидетельствовал Христос. Вот эта трагедия грешника рожденного теперь разрешилась. Христос в вас. Вам должно родиться свыше. И смотрите, я сейчас на своей схеме покажу, что происходит. Это удивительно. Великая премудрость Божья. Господь нашел вариант, как спасти грешника и ввести его в чистое небо, куда ничто нечистое не войдет. Смотрите, человек рождается вот в таком положении. Когда покаялся и принял Иисуса Христа верой, тогда он выглядит вот так. А когда придет конец земной жизни, а плоть и кровь Царствия Божия не наследуют, уйдет на небо вот так. То есть Господь нашел вариант, как грешному по природе человеку заменить природу грешную на святую, не уничтожив личности. Личность сохранилась, а природа заменилась. Греховная отстранена, а новая утвердилась. Но для этого какой-то период они вместе будут жить. У кого-то 2 года, у кого-то 80 лет. с момента принятия Иисуса Христа до момента физической смерти. И этот период, когда эти две природы в одной личности, нужно научиться духом умерщвлять дела плотские. Или принимать решения в пользу духа. Будут плюсы, будут минусы, будут успехи и неуспехи. Это школа. Но этим путем надо идти. Вот это то, о чем говорит наша главная тема общения. Прежде всего ищите Царствие Божие. То есть делайте выбор в пользу духа. И этому надо учиться. На одном общении не научитесь. На одном общении только покаяться можно. Сказать: Господи, прости меня за то, что я принимал сознательное решение в пользу плоти. Когда чего-то скверного касался, нечистого, покаяться можно на общении. А этот процесс будет всю жизнь идти. И надо и возрастать, и возрастать. И больше и больше приобретать навыки. Учиться это навыки приобретать. Принимать решения в пользу духа. Такова наша действительность. И тогда, если мы сохраним Иисуса Христа в сердце нашем, тогда полная гарантия, что войдем в небо. Потому что я явлюсь пред Ним не со своей праведностью. Итак, у меня времени осталось только призвать к покаянию. Я хочу призвать к покаянию, ну, наверное, две категории людей. Те, которые не имеют жизни в Боге. Или никогда он не был рожденным свыше, не принимал Иисуса Христа. Это можно сделать сейчас. Покаяться и поверить, что в ответ на покаяние Господь входит в сердце человека. Или кто когда-то, может быть, и имел, но утратил, ну, мирской жизнью и потерял общение с Богом, Господа потерял, выселил, вытеснил его из своей жизни. Можно обновить свои отношения с Богом, тоже покаянием. Это первая категория. А вторая категория, может быть, те, которые и живут еще со Христом, но не прилагали усилий, чтобы идти путем освящения. Так вот, хромали. Вы знаете, последнюю мысль скажу. Полное посвящение себя Богу, полное посвящение, это не удел только служителей. Это каждый христианин должен это сделать. Я сейчас обосную местом Писания, Римлянам 6 глава. Я прочитаю 11 стих, и потом, по-моему, 19, наверное. Ну, сейчас скажу точно какой. 6 глава, 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». 16, не 19. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Чтобы не грешить и Богу не служить, такого положения не бывает. Человек так устроен, он или Богу будет служить, или греху. Или-или. А чтобы не служить ни греху, ни Богу, такого не бывает. И поэтому, дорогая молодежь, это один из главных вопросов сегодня нашего переживания молодежи. Почему-то сегодня многие заняты собой и просто земными интересами, не ревнуют, чтобы посвятить себя полностью Богу. А значит, вас ждет жизнь, в которой вы не сможете победы одерживать. Вы будете постоянно падать, и кто-то совсем упадет. И только посвятив свою жизнь Богу, можно и жить жизнью победы. Или будешь служить греху, или Богу.